Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, вторник, октябрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 82.78, доллар 71.07, нефть Brent 84.57 и пара биткоин-доллар 62 417 долларов 97 центов за один биткоин. Игру в кальмары будем обсуждать, пишет Иван. Да не, уже невозможно. Если вы, конечно, не в подкол мне пишете, а в серьезному, ну сколько же можно обсуждать ее уже? Мы с вами ее обсуждали. Давайте какие-нибудь новые тренды. Есть какие-нибудь новые тренды? Что сейчас, что сейчас у молодежи модно? Есть какое-нибудь такое, что-нибудь новенькое? А? Потому что все, ну, сериал этот понятно, все его обсудили, сделали мемы на него, все такое. Ну, слишком долго живет внимание к нему, мне кажется. Все должно в нашем мире, в современном, гораздо быстрее проходить. Ну, то есть, на то, чтобы уделить чему-то внимание, ну, 5 минут, все, и дальше поехали, нет? Или мне показалось? Здравствуйте, обсудим Собчак и ее исповедь священника, ваше отношение к этому, пишет просто Мария. Просто Мария, я, к сожалению, не знаю, о чем вы говорите, поэтому... Может быть, вы мне расскажете, а я вам, может быть, скажу сразу тогда коротко мнение. Давайте чуть еще короче просто мнение, на всякий случай, по поводу Собчак. Собчак — человек, способный привлечь к себе внимание всегда, везде и по любому поводу, и этим она зарабатывает деньги. Каждое упоминание ее фамилии в эфире, в своем, в чужом и каким угодно, приносит ей деньги. Вы ее считаете благодетель... Пойдет слово. Вы в каком-то смысле даже не осознаете, что вы ее спонсор. Поэтому, Мария, ну, если прям сильно хочется, если прям неистово она вас цепляет, да, вот, Собчак, то, расскажите, что же там случилось с ней. А так, в целом, сколько можно о ней говорить? Депортацию студентов в Афганистан обсуждали уже, пишет Артем. Нет, не обсуждали. Краповые береты будем обсуждать. Вчера начали уже обсуждать, вчера и закончили, собственно говоря, Олег. Высказывание Бастрыкина, пишет Уларбек. Относительно чего? Бастрыкин сейчас комментирует все вообще. Бастрыкин сейчас занимается тем, что кто-то в метро подрался, не подрался, еще что-то. Вот в каждом деле, которое вообще происходит на улице, дома, еще где-то, всегда, значит, участвует Бастрыкин. Очень активен в последнее время Бастрыкин. Не знаю, с чем это связано, но вот обратил на это свое пристальное внимание, что господин Бастрыкин сейчас вот прям везде и всегда и всю руку держит на пульсе. Может быть, так и всегда было. Может быть, все остальные перестали держать руку на пульсе. Хабиб, пишет Трупанов Сергей. А Хабиб мы вчера тоже обсудили. Понимаете, в чем дело? Все же отстают от нас где-то примерно на день, да, и они это начинают обсуждать тогда, когда мы уже с вами это все обсудили. Заново обсудить Хабиба относительно национальности и вот этого вот всего, то, что он сказал. Так мы вчера сказали, объяснили. Я, кстати, выяснил, сам Хабиб аварец по национальности. Вот. А сам говорит, что не пишите дагестанец в новостях, потому что это национальность. Но дагестанец — это не национальность. Ну, как бы, на всякий случай, я проверил сам свои слова вчера по всем возможным энциклопедиям. По всем возможным энциклопедиям я прав. Вот. Эрдоган, пишет Алексей. Вот Эрдоган интересно, вот это я согласен. Обсудите Украину, пишет Дмитрий. Украину неохота, неинтересно. Ну, может быть, если кому кто-то что-то предложит. Эрдоган, вот классно, правда, есть у Эрдогана. Сейчас, погодите. Этого молодец, что сказали. Судьба человечества не должна быть оставлена на милость горстки стран, победителей во Второй мировой войне, заявил Эрдоган. Он считает, Эрдоган, что нежелание перемен означает настойчивые попытки сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны. Об этом Эрдоган сказал в парламенте, вот где бы вы думали и кого, в парламенте Анголы, где выступал во время турне по Африке. В то время, цитата, как мир меняется и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней, говорит Эрдоган. Турецкий президент неоднократно заявлял, что мир больше пяти, имея в виду пять постоянных членов Совета Безопасности ООН. Короче говоря, мировую архитектуру безопасности решил торпедировать в очередной раз господин Эрдоган. Но что по этому поводу можно сказать? Ну, мы знаем, что все эти страны, и не только Эрдоган, кстати, они прям спят и видят, чтобы действительно Совмез ООН и его структура была пересмотрена. Потому что, да, действительно, Совмез ООН и его структура были определены концом Второй мировой войны, то есть исходом Второй мировой войны. И именно поэтому каждый раз, когда мы говорим о Второй мировой войне, и в рамках Второй мировой войны мы говорим, конечно, о Великой Отечественной войне, каждый идиот, который оперирует словами «победа Бесия», «надо это забыть», «кому это нужно», «это всего лишь навсего история», «надо смотреть вперед», вот, он либо идиот, да, это первый вариант, либо он преследует какие-то цели, да. Эрдоган, понятно, какие цели преследует. Ему нужно изменить архитектуру безопасности мировой, вообще мироустройство, для того, чтобы иметь больший вес. Если вы вдруг просто на диване лежите где-то, и в стране, которая входит в состав Совета Безопасности ООН, постоянного члена этого Совета Безопасности с правом вето, например, мы, но при этом вы считаете, что не надо носиться, как вы говорите, с победой, и вот это все, пора бы забыть, уже идти дальше, то вы, скорее всего, очень глупый человек просто. Вы не понимаете, какие преференции, какие возможности дает вот этот клуб, клуб пяти, назовем его. Ну, что поделать, почему-то очень часто, прямо так неимоверно часто, вот эту глупость относительно того, что не надо носиться, там, надо забыть, повторяют люди, ну, так скажем, негосударственного склада. То ли они не понимают реально, то ли вот, ну, не знаю, что-то хотят другое. Чего хотят, только загадка. Надо напомнить Эрдогану, что когда в последний раз шатали мировой порядок, это привело к мировой войне, пишет Спамбокс. Спамбокс, я очень не люблю, когда всех пугают мировой войной, если честно. Но в последнее время у меня у самого какие-то тревожные настроения. Возможно, это осень. А возможно, мы видим Тайвань, мы видим... бывшую Югославию, территорию Югославии, ну, Сербия, да, там мы видим, как с Косово, какие проблемы сейчас происходят. Мы видим, понятно, Украину постоянно напряженную. Мы видим странно ведущую себя, а, хотя, ладно, не буду даже о ней говорить, это Прибалтика вся. Что мы еще видим? Что я, наверное, пропустил наверняка. А, мы видим новый военный союз, Австралия, Великобритания, США. Так, еще. А, понятно, Азербайджан, Армения, это вот не так давно мы видели с вами, и Турция в поддержку Азербайджану, активнейшую поддержку мы видели тоже. Так, что я пропустил? Ну, вокруг Ирана движуха постоянная, ну, она тоже постоянная. Ну, короче говоря, когда смотришь вот так новости и пытаешься это как-то новости раскидать по карте Земли, видишь, что обстановка напряженная. Милонов предложил запретить выезд незамужних женщин в Турцию, пишет Евгений. Ну, предложил и предложил. Вы же понимаете, что Милонов, он как Собчак в этом смысле. Он просто предлагает, чтобы вы его фамилию упомянули. Вы ее упомянули, я ее упомянул, он нам благодарен, мы идем дальше. А, значит, что у вас с правым глазом? Не слезится? Нет чувства инородного тела и слезотечения, пишет Евгений. Нет, спасибо большое. Это профдеформация пропагандиста, пишет Артем. Я понял, тупые сообщения в Ютьюбе, это, видимо, все, что у нас осталось от чата в Ютьюбе, да? А есть кто умный в Ютьюбе просто, кто по теме может писать? Или только шутники у нас? Талибы еще, точно, Афганистан. Спасибо большое, Андрей. Ну вот Андрей пишет, правда, в Телеграме, да? Спасибо. Афганистан, безусловно, напряжение, точка напряжения. Плюс все страны, которые возле Афганистана, мы это понимаем. Давайте лучше обсудим, как и где будем отмечать Новый год. Ответственные люди планируют заранее, пишет мастер. Не понимаю этот праздник, Новый год. Так же, как не понимаю праздник, день рождения. Так же, как не понимаю вообще все практически праздники. Потому что не вижу никакого основания вообще это праздновать все. Ну, то есть, Новый год, новый для чего, новый для кого. Я вообще считаю, что это обман. Но это мы к Новому году ближе в очередной раз с вами обсудим. Да, что обман, а что не обман. Значит, Эрдоган вас не интересует. Вы считаете, что заявление Эрдогана в Анголе это пустое место, это пустой звук, не о чем тут говорить, да? То есть, вам это не интересно. Ну, действительно, а что? Новый год-то будет у всех. Вот. А Эрдоган, он так далеко, и никто же не знает, что он, как он, почему. Вот. Давайте просто жить жизнью обывателей, давайте. В принципе, я вот думал сегодня, ехал в метро и думал, поскольку ехал в метро, было время думать. Я думал, а что такое новости вообще? И почему что-то должно быть новостью для кого-то? И я думал, для некоторых людей ведь все те новости, которые они слышат, никакого отношения к этим людям и не имеют. Ну, то есть, какие новости на самом деле имеют к вам какое-то отношение? Вот. Все новости, связанные с Собчак, как-то имеют к вам какое-то отношение? Нет. Все новости, связанные с Милоновым, имеют какое-то отношение к вам? Нет. Это просто пустой звук. Это ни о чем. Это можно даже не пытаться запоминать и даже не читать. Только услышали, кто-то начинает произносить эти фамилии, и сразу забывается, и все. Это ни о чем, это ничего не значит. Да? А значит ли что-то для вас вот это торпедирование Совета Безопасности ООН со стороны Эрдогана? Ну, в принципе, наверное, ничего не значит. Пока и если каким-то образом не начнут пытаться пересматривать вот эту архитектуру. Потому что, когда начнут пересматривать, вы с удивлением обнаружите, что вас это касается. Как обнаружили жители некоторых районов одной, так скажем, ну, давайте скажем, страны. Вот. Что, оказывается, их касаются заявления Эрдогана. Да? Как они это обнаружили? В последний момент. Как мы когда-то обнаружили, что, оказывается, нужно попристальнее следить за Украиной. Вот. Мы обнаружили это удивительным образом сами для себя. Да? А, в принципе, я не исключаю, что люди, когда распадался Советский Союз, тоже ни черта не понимали. Так, ходили, что-то говорили, думали. А вот это не касалось. Кто-то такой говорит, да и ладно, какая разница, господи. И шел на работу. Ну, потом, правда, работы не было, завод закрыли. Денег не осталось, зарплату выдали гвоздями. Ну, и не вписался потом в этот. Как он называется? Не вписался в рыночную экономику, правильно? В рынок не вписался. О, наверное, были где-нибудь году в 39-м, да, люди, которые говорили, ой, да где Гитлер, где мы? Наверняка же были. Ой, где Гитлер, где мы? Где Германия, где мы? Ну, правда, ну, чё вы? Ой, ну, хватит, ну, правда, ну, чё вы свою пропаганду вот эту, чё вы рассказываете? Ну, где Гитлер, где мы? Наверное, были такие люди и в 41-м году, до 22 июня, я думаю. После 22 июня, конечно, уж таких людей, наверное, и не было. Хотя после 22 июня, исключаю, были люди, которые, ой, ну и что, ну, господи, ну, сейчас это быстро всё решится. Сейчас это 5 минут все решится. Чё, о чем разговор? Наверняка. Не, ну я не имею в виду, что большинство было. Ну, наверняка же были такие люди. Вот так вот мы. Так вот мы и живем потихонечку. Угу. Баварского попить некоторые хотели, пишет Караджар. Да, да. Видимо, потому что Эрдоган вообще много говорит лишнего, поэтому и внимания на него не обращают, пишет Владислав. А может, он не так уж и много лишнего говорит, Владислав? Может, нам кажется, что он лишнего говорит? Это же все-таки не президент Украины, да? Там-то клоунада, а здесь, ну, как-то более-менее мы видим, есть определенного рода успехи. Скоро война, пишет Алексей. А что если да, Алексей? Давайте обсудим Интер-Шериф, пишет Сол Дим. Что, Шериф победил Интер или нет, Сол Дим? Я просто не в курсе. Я знаю, что они Реал, по-моему, победили, и все так радовались. Такая новость была, что ты Шериф, значит, да, по-моему? Шериф же победил Реал. И все прям, такое бывает раз в 10 тысяч лет. Я всегда удивлялся и не мог понять, как на вас влияют победы одного футбольного клуба над другим футбольным клубом. Ну, вот как раз именно это типичный пример новостей, которые никак на вас не влияют. Вообще никак. Ноль. Никак не меняют вашу жизнь. Никак. Сегодня матч будет, пишет Юрий Воробей. Ну, болеем за Шериф тогда, чё? Дай бог. Давайте обсудим корону. Вот прямо сейчас стою в толпе в 500 человек. Вход на вход в метро Ховрино. Прям название станции два раза назови, плиз. Ховрино. Вот назвал, правильно? Итак, каждый рабочий день. Плюс озвучь начальнику станции, что его бы не мешало уволить за распространение инфекции. И заодно, чтобы власти Москвы послушали. Ховрино стоит человек на вход в станцию. Значит, и толпа 500 человек, на его взгляд. 500 он, наверное, переборщил, но много, короче, народу, да? Победа Team Spirit в Доту, пишет Сергей. Да, кстати, вчера не успели обсудить. Но знаете, самое прикольное, сейчас все выражают благодарность этой команде. Даже президент. Да, президент выразил благодарность нашей команде, ну, как-то похвалил, значит, отметил их победу. Победителей в Доту. Можно я отопью еще чайку и скажу? Мне показалось, что Дота... стало чем-то таким для старшего поколения, чем-то таким таинственным, непонятным, вроде бы интеллектуальным, где победа важна, но, как бы мне кажется, старшее поколение вообще не в курсе, что там, какая дота, кто там, что там. Вот меня вчера мои коллеги некоторые спрашивали, что дота. Причем не старшие, это мои одногодки. А что это? И что это? Ну, девчонки. Ага. Я говорю, откройте, посмотрите. Ну, это как, это какая-то бродилка, какая-то гонялка? Я говорю, откройте, посмотрите, в самом деле. А, и что тут? Это бродилка. Я говорю, нет, это не бродилка, нет. Да. Ну, и вот такое. Все теперь узнали, что дота есть, что за нее, если в нее играть, можно за победу получить 18 миллионов долларов. Это, конечно, стало невероятно интересно. То есть, мне кажется, даже бандиты все, которые вот крышевали где-нибудь, обнал сейчас, наверное, вряд ли кто-то крышует, крышевали что-то где-то. Но они такие, че? Типа, да а че мы тогда, мужики, друг друга-то убиваем-то? Надо было в доту играть. Мне кажется, они сейчас сидят, играют в доту. Там, да, че ты, сизый, нормально там? Да, че-то не знаю там. Возьми кольцо плюс 5 сила там. Что-нибудь такое, у них происходит. Да? Дота это такая, знаете, это цифровая стрелка. Там все время стрелка, ты приходишь на стрелку и решаешь, кто сильнее. Вот если бы в Doom победили, тогда да, пишет Андрей. Дота 2 на реакцию и тимплей, молодость, пишет Пескалара. Пойду фармить, пишет Шнайдер в лесу. Да, Дота переживай. Перейди на Федота, с Федота на Якова, а с Якова на всякого. Смотрел, кстати, ребята молодцы, пишет Спамбокс. Да не, это, конечно, классно и здорово ты. Вот эти ребята, пацаны, ребята. Особенно тот в белой майке. Но в целом мы понимаем, что мы не понимаем, что такое Дота, правильно? Мы просто понимаем, что куда-то наши поехали, они во что-то играли. Это игра, это соревнование, и они всех победили и получили 18 миллионов долларов. Вот у меня друзья, которые вообще не интересуются компьютерными играми, мне сбрасывали эту новость. Серьезно, прям сбрасывали новость, смотри. Вот. Там две команды наши были, пишет Олег. А болельщики там есть, пишет Андрей. Я смотрел только соревнования, честно скажу, по Mortal Kombat чемпионат мира. Там болельщики были. Сейчас не знаю, в Доте, может, должны быть. Может быть, из-за коронавирусных ограничений нет. А так бывает. Да? А у меня 6000 ММР в Доте, пишет Kiwi BTC. Чапаевцы, хорошая игра, пишет Караджар. Ножички, что там еще? Андрей, междугородние электрички, метро, Некрасовка, то же самое, заходишь в метро на 10 минут, пишет Света. Зорница, пишет Андрей. Вот эти все ножички, зорница, это уже обыграно вот в этом сериале «Игра в кальмара». Вот вы хотели же про него поговорить, вот я его и привязал. Наши детские игры отличаются от детских игр, которые у них, да, у этих корейцев. Мне кажется, у нас можно свою адаптацию снять. Пускай режиссеры подумают. Сейчас из космоса все вернулись уже. Можно снять адаптацию. В Чапаевцев. Прикиньте, как в Чапаевцев можно насмерть играть. Это будет мощь. Чапаевцы реально жестокая игра, помните? Или не помню? Вы не играли? Не Чапаевцы, может, Казаки-разбойники, я имею в виду. Это не Чапаевцы? Чапаевцы — это другой человек. Казаки-разбойники, помните? Вот. Я только не понял, почему фишка, одни были казаки, другие были разбойники. Потому что казаки же сами разбойники. Вот мы играли в казаки-разбойники, одни казаки, другие. И вот надо пытать. Ловишь и пытаешь, бьешь немножечко там. Крапивницу, крапиву делаешь. Как это? Крапива называется, правильно? Вот так вот заворачиваешь кожу, вот так. И там, не скажу! Вот это вот все. Вот это можно наснимать такого кино. А ножички играть. Ножички вообще обалденная игра была. В ножички играли? Чапаев — это шашками стрелять. Да, наверное. Расскажи о том, что съемку из космоса Шипилов потерял, пишет Роман. Шипилов? Шипилов? Он Шипилов разве? Сейчас я попробую. Пересильд и... Не Шипилов он. Шипилов — это тот другой. Шипилов — это что-то про теннис, по-моему, нет? Или про футбол. Не Шипилов он. Крапивка, мне говорят. А как же его зовут-то? Текст снял он. Ну-ка, фамилию. Вышибал. Вышибал и классная игра. Вышибал и классная игра. Да не потерял, это утка, пишет Little Cartoons. Шипенко, да, Шипенко. Клим Шипенко, точно, спасибо большое. Но он ничего не потерял, на всякий случай. Спасибо, что напомнили. Но он ничего не потерял. Уже в каком-то городе студенты обыграли игру в кальмара, пишет 5 копеек. Да, я вчера видел. Идиоты редкие, эти студенты. Им бы учиться как-то, не знаю, знания какие-то. Хотя что, я в КВН играл. Тоже идиот. Общественники уличили в пропаганде жестокости, устроивших игру в кальмара подростков. Говорит, студенты. Во дворе екатеринбургской школы молодежь изобразила состязание из популярного корейского сериала. По правилам проигравших участников соревнования символически убивали. Подростки играли в «Тише едешь, дальше будешь». По мнению представительницы общественной палаты Свердловской области Ларисы Крапивиной, такое поведение детей связано с нехваткой качественных российских фильмов. Дети, говорит она, цитата, да, не фильтруют то, что смотрят. И то, что дети стали заниматься такой пропагандой жестокости, потому что убийство человека даже в игровой форме — это пропаганда. Такого вида деятельности, на мой взгляд, это неправильно. Должна быть со стороны нашего государства образования семейная грамотно выстроенная политика. Спасибо большое за правильно выстроенную политику. Но дело в чем? Мы вот играли... Всегда, но и мы всегда символически убивали друг друга в этих играх. Ну, я вот недавно со своим крестником убивал бабайку символически. Ну, бабайку, мы бегали по квартире, стреляли бабайку. А, иногда мы стреляли в родителей моего крестника, моих друзей. Вот, убивали их. Я говорил, ты что, маму убьешь? И он передумывал, потом вроде соглашался. И не стал. Ну, и я сказал, нельзя в людей стрелять ни в кого, кроме дяди Васи. И вот мы дядю Васю убили. Так сказать, символически. 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 Это очень важный момент, да? То есть дядя Вася живой на самом деле. Ну, как живой? Разве это жизнь? Ну, неважно. Я вспоминаю, во что мы играли в школе. Напомните? Просто вот она сказала, это представительница общественной палаты. Не, она права. Я не с ней не спорю, но она сказала, нехватка качественных российских фильмов. Я вам скажу, во что мы играли. Лично я играл в «Бригаду». Ты играл в «Бригаду»? Ты не играл в «Бригаду»? Москвич. У нас все играли в «Бригаду». У нас было два канала. Первый и второй. И все. У кого-то бывала спутниковая тарелка, и поэтому у них было несколько каналов. В основном у всех было два канала. Поэтому все сериалы, которые шли по первому и по второму каналу, мы знали наизусть, естественно. Естественно, культовый многосерийный фильм «Бригада» мы, естественно, тоже знали наизусть. Это все было понятно. И, соответственно, мы все собирались в банды, в бригады, так скажем. И обязательно нужно было, чтобы был космос, был пчела, был Фил и был белый. Ну, естественно, все хотели быть белым. Вот, никто не хотел быть Филом, потому что про Фила все время все забывают. А как же игра мячом в американку или три на три в одни ворота, дверь, квадрат, чеканка? Огонь же сутками пропадали, пишет шеф-комендор. Ну, было дело, было, но, ну да. Но все-таки игра в «Бригаду» была, мне кажется, ну, важнее. Вот мы играли в «Бригаду», потому что тогда был качественный кинематограф, не то что игра в «Кальмара», да, вот «Бригада» — это да. Мы забивали друг другу стрелки, не настоящие, естественно. Мы там разговаривали, там решали вопросы. Ну, вы поняли, да? В особняке на Таганке. Шучу. В Сифу играли тряпкой, пишет Андрей. Бригада по НТВ шла, пишет Александр. Да не может быть такого, у нас НТВ не было. Или было НТВ? Какое-то время НТВ было. Потом «Звезда» появилась. Кстати, я помню, вот и три канала. Да сейчас не знаю, что такое игра в квадрат, пишет одинаковый. Крестоносцы, 1960 год, как вчера, пишет Мегаватник. Ну да. А мы в Дункана Маклауда играли. Бошки сносили палками, пишет Николай. В Дункана Маклауда мы тоже рубились. Обязательно кричать при этом в конце останется только один. Конечно, в горца. И «Хи-я-у-я!» Вот это вот. Что-то там. «Princess of the Universe». Ну, это Queen же пели, помните эту песню? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, октябрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 82.77, доллар 71.03. нефть Brent 84,69 и пара биткоин-доллар 62 465 долларов 1 цент за 1 биткоин. Американцы потирают руки, новые мозги русские для нашей кремниевой, пишет Эдмон. Это которые в доту играют или вы про кого? В какой стране, кроме постсоветского пространства, слушатели любят с утра поговорить о политике, пишет мастер. Я думаю, в любой мастер, где эта политика вообще есть. Другое дело, что если бы одна радиостанция была, то это понятно, но их же много. Игра в кальмара — фигня. Я один раз в детстве сыграл в игру «Догони меня, кирпич». Вот это жесть, пишет Майлз. В банке играли, все делятся тем, чем, как и во что они когда играли. Вот. Игра в «Терминатора» вот здесь. Кто-то играл в «Панаса». «Панас», понимаете? Одному завязывают глаза, вторые стараются не попасть, лазая по перилам и прочему, а он ходит, значит, по подъезду. Ничего себе, почему «Панас»? А что говорят, Колин Пауэлл умер? Да, Колин Пауэлл умер, Илья Сергеевич. Вчера увидел эту прискорбную новость. Колин Пауэлл — это, ну, человек, который пославился больше всего, конечно, пробиркой. Ну, вы знаете. Ну, покажите эту фотографию. Колин Пауэлл — пробирка. Все ее знают. Собственно, эта пробирка должна была доказать, что у Саддама Хусейна есть химическое, там, какое-то биологическое оружие, что оказалось абсолютно неправдой, но, тем не менее, не помешало американцам разнести страну в пух и прах чужую, в обход Совета Безопасности ООН, кстати. Давайте посмотрим. Колин Пауэлл и пробирка. Вот это самая его знаменитая фотография, это самое его знаменитое деяние в жизни, это самое... А что, нельзя, что ли, с этого экрана было вывести, нет? Вот это самое... Вот оно. То, чем этот человек больше всего прославился. Понятно, что у него была большая такая насыщенная карьера, да, и многие о нем больше знают, чем вот пробирка какая-то, которую он потряс в определенный момент. Но, да, в широком смысле этот человек запомнился вот именно этой фотографией. Прямо вот в народе он вот благодаря вот этой пробирке, этой фотографии. Это позорнейший момент в истории Соединенных Штатов Америки. Позорнейший момент биографии самого Пауэлла. Позорнейший момент в истории всего человечества. Это момент подлейший. Ну и покажите еще раз нам этот момент. Да? Он не... Почему он позорный? Нужно же объяснить, потому что он подлый, потому что это вранье все, откровеннейшее. То есть это пример того, как Соединенные Штаты Америки, будучи мощной, богатой, сильной военной страной, могут обманывать мировую общественность и, ну, для того, чтобы достичь определенных результатов своих геополитических, куда-то зайти, что-то сделать, для того, чтобы взять то, что они считают им должно принадлежать, несмотря на убийства, да, людей, несмотря на то, что все будут страдать. Ну, вот это не такая знаменитая фотография, но вот с другого ракурса, как вы видите, тоже Колин Пауэлл с пробиркой. В общем, это момент позора американцев и позора всего остального мира, который не смог, так скажем, остановить вот этот произвол. Ну вот и встретились они с Саддамом, обсудят там про пробирку, пишет АК. А эту фотографию поместят на памятник, пишет Эдмон. Но это вряд ли. Трусы они, сбежали из Афганистана и бросили людей, пишет Александр. Вот теперь ответят перед Господом за свои деяния, пишет МС. Стиральный порошок там вроде был, пишет Илья Сергеевич. Ну да, они потом объясняли, что в этой пробирке действительно там не могло быть никакого оружия. Она использовалась лишь для того, чтобы, так скажем, продемонстрировать в каком-то смысле... Ну, сколько это, ну, сколько нужно этого яда, чтобы убить сидящих всех здесь, там, ну, что-то такое, какой-то они бред потом несли, но по факту вот это даже хуже, чем Порошенко с паспортами, помните, была история. Такое чувство, что ненужных людей типа Пауэлла потихоньку убирают, чтобы не вскрылась правда, пишет Мик. Мик, а ведь правда с этой пробиркой давно уже вскрылась, и, в общем, Пауэлл сам о ней рассказал. Знаете, чем интересны американские политики? Они когда, так скажем, отходят от дел активных и начинают писать мемуары и давать интервью, они очень откровенные ребята. Они, в общем, не стесняются. Они могут рассказать, что ну да, да, действительно, вот из-за нас, получается, и появилась Аль-Каида. Вот если так задуматься, они могут сказать в какой-то момент. Ну да, да, в этой пробирке, конечно, не было никакого химического оружия. Но, в общем, мы, конечно, считаем, что это позорный момент был. Ну так тогда, понимаете, было надо. Мы так вот считали, что так было надо. Но это была наша ошибка. Вот берешь на Netflix и смотришь сериал, например, про там, 11 сентября, да? И там рассказывается про истоки этого 11 сентября. Естественно, все будет начинаться с войны в Афганистане, когда советские войска туда вошли, и американцы стали поддерживать маджахедов против советских войск. Из маджахедов постепенно выросли талибы, из талибов постепенно выросла Аль-Каида. Ну, там, это долгий был процесс. Вот, нас уже там не было, а оно все выросло. Значит, и да, получается, что они говорят, ну да, это, конечно, ошибка, но как, мы же не могли не противостоять советам там. Ну, конечно, нам надо было противостоять, ну вот, а потом это вот так вот против нас обернулось. Получается, мы ошиблись, вот, и в результате нашей ошибки. Они очень откровенные. Это, и вот надо отдать им должное. Как только они уходят со своих должностей, они становятся откровенными людьми. Они вообще становятся людьми в этот момент. Пока они на должности, это функция. Просто тупая, голая функция вообще. Человека там не найдешь. Может быть, этих людей видят где-нибудь в кулуарах нашей политики. Когда они один на один, тет-а-тет, там, перекидываются шутками какими-нибудь. Все время говорят, что все они и все мы все нормальные ребята. Пока не включается камера и пока, значит, не надо работать, да? Все нормально, все веселые, все классные, все могут дружить между собой. Вот, но включилась камера и все. И все, извини, дорогой друг. Дальше я выполняю функцию. Дальше я уже не хороший парень. Я уже тот парень, от которого требуются определенные вещи. И я эти вещи выполню в полном объеме. Вот, да? Ничего личного, просто бизнес. Ждем, когда Максимка от премии мира откажется, совесть заест, пишет Д. Откровенность США хорошо оплачивается, пишет Владимир. США супер, все зло засунули в пробирку, а вокруг одна демократия, пишет Майлз. Фильм «Власть», посмотрите на реальных событиях, там все про Америку и Пауэлла рассказано, пишет Спамбокс. Так он от саддамовской отравы и умер, он же ее в трусах, в руках, простите, тряс, пишет Шмель. Пробирка — это давно далеко и неправда, а краповые береты — это сегодня рядом и реально, это начало конца, пишет Михаил. Почему, Михаил? Почему не это начало конца? А ведь все началось с двух атомных бомб. Говорят, творят, что хотят. И все многие хотят в эту Америку, пишет Мария. Но в Америку хотят не потому, что же у них атомные бомбы. Америка, да, Соединенные Штаты Америки, это такая страна, которая обещает тебе, что ты можешь быть собой, тебя за это не осудят, да, несмотря на какие-то там свои разные взгляды, ты можешь быть собой, при этом ты можешь зарабатывать деньги, и все. Собственно, Соединенные Штаты Америки обещают всем, кто чувствует себя немножечко обиженным в своей стране, быть необиженными в Соединенных Штатах Америки. Ну, это не так, это вранье на самом деле, конечно. Но вот это ощущение они всячески пестуют везде и создают этот образ, и этот образ хорошо продают. Они молодцы на самом деле, американцы очень мощные ребята и, как мне кажется, очень умные. И я думаю, что нам многому можно у них поучиться. Да, хотя бы той хитрой системе, которую они придумали, выборной, это же что-то потрясающее, они придумали такую систему, при которой выборов как таковых, в общем-то, ну, на мой взгляд, и нет. Это даже и не выборы никакие, но, тем не менее, все верят в то, что они есть, и никто не сомневается в том, что да-да, на самом деле мы что-то там выбираем, и я наблюдаю все время за этим и думаю, очень интересно. Они каким-то образом создают вот этот плюрализм мнений мнимый, которого на самом деле не существует, и есть только одна повестка, по которой они идут, и все. Что внешнее, что внутреннее. Они вроде бы создают какой-то элемент дискуссии, но эта дискуссия, она такая, нельзя сказать, что какая-то глубинная, она поверхностная всегда. Нет? Это значит, что вы совершенно не понимаете, как у них устроены выборы, пишет Олег. Либо наоборот, Олег. Ну, то есть, вот вы можете, конечно, не объяснить, как у них устроены выборы, какие это замечательные выборы. Но было бы интересно посмотреть, как эти выборы влияют на внешнюю политику Соединенных Штатов, да? А дети российских чиновников на что обижены? Во Флориде их очень много, пишет Хан Касим. Они не обижены, они хотят лучшей жизни просто, и все. Потому что многие российские чиновники, вы же сами понимаете, чиновниками становились не для того, чтобы вам лучше сделать, а для того, чтобы себе лучше сделать. И, соответственно, своим детям лучше сделать. Но сразу вас предупреждаю, на всякий случай, если вы обуреваемы какими-то потрясающими идеями, многие российские оппозиционеры хотят стать российскими чиновниками, потому что они хотят сделать лучше себе и своим детям, а не вам. Это и называется политика, и, собственно, вы здесь разменная монета, вы вряд ли здесь те, на кого все это работает, ну, как бы сами задумайтесь, да, вы разменная монета, вы фон для исторических каких-то деяний. Ну, то есть, есть исторические персонажи, вот, они что-то делают, они пытаются войти в историю, у кого-то получается, у кого-то не получается, кто-то побеждает, кто-то проигрывает, и есть фон. Да. Именно поэтому мы всегда и говорим, когда берем историю, там, Петр Первый. Да, вот Петр Первый построил Санкт-Петербург. Что, прям Петр Первый взял прям кирпичи и построил прям Санкт-Петербург, что ли? Или Иван Грозный взял Казань. Ну, потому что у нас нет уже возможности перечислить всех тех, кто брал Казань. Правильно? Мы знать уже не знаем. Соответственно, эти люди — это фон, как бы это странно ни звучало. Соответственно, вы можете всегда посмотреть на себя, посмотреть на свое положение в государстве, в мире, и понять, кто вы. Вы основное действующее лицо или одно из них, или вы фон. В целом, сразу все становится понятно. Если к себе трезво относиться. Соответственно, понятно, одни у власти, другие к власти рвутся. Вот. Ну и, естественно, вряд ли это как-то касается конкретно вашего, вот прям конкретно вашего. Конкретно вот вы сидите сейчас в машине своей, конкретно вас это касается. И может очень сильно коснуться, когда, например, меняется власть, и с ней еще и меняется и политика государства, да, вы можете обеднеть за секунду. Вот. Но вот так, чтобы кто-то был обуреваем идеями сделать ваш мир лучше, конкретно ваш, но я что-то не верю в это. Вот, ну, не знаю, может быть, это нигилизм в определенной степени, да, может быть, это плохо, может быть, так нельзя, но я в это мало верю почему-то. Или вообще не верю. Все-таки, сколько я видел людей на земле, в основном это были люди, которые знали и видели свою выгоду в действиях. Всегда. Что бы они ни делали, они все равно знали и видели выгоду свою в действиях. Иначе это, наверное, были бы какие-нибудь святые, а святых я не встречал. Ну вот. А граждане США тоже разменная монета, пишет Лимузин. Ну, в каком-то смысле, да, ведь они же тоже недовольны, что основные деньги у них сосредоточены в руках процента населения их страны. Они тоже недовольны, они пытались выходить на Уолл-стрит по этому поводу, там, да, устраивать акции Occupy Wall Street, их разогнали очень быстро. И как только вдруг речь идет об угрозе капиталу, людей разгоняют очень быстро. Все замашки социалистические в Америке гасят на корню. Ну, прям сразу. Ну, вот. Всякая борьба за равноправие черных и белых, это пожалуйста, идите, бейте там, магазинчики ломайте, там, воняйте где-нибудь, что хотите делайте, жгите там, ну, мы потихонечку вас будем сажать, кого-то застрелим, полицейские, кого-то машины раздавят. Ну, в общем, пока люди не борются против капитала и не пытаются этот капитал отнять, то есть достать деньги из карманов у богатых людей, у крупных капиталистов и положить их себе, ну, это не проблема, делайте, что хотите. Вы можете быть геями, вы можете быть... Ну, это я логику рассказываю американскую. Можете быть геями, можете быть неопределившимися, можете быть 10 гендерами, искать себя, жениться на ручке, можете путешествовать, можете... Что там? Какие еще есть сегодняшние заскоки? Можете смотреть сериалы, можете медитировать, можете... Да что хотите, можете верить. Можете религией заняться. Занимайтесь религией в том смысле, что как вот верующий, ходите в церковь. Делать, что хотите. Главное, чего вы не должны делать, это пытаться отнять деньги у богатых. Все. Потому что на этом все держится. Потому что как только и если вы начнете отнимать деньги у богатых, вас очень быстро запрессуют в асфальт. И это доказано. Вот BLM по Америке побегали от всей души перед выборами. Сейчас вы видите тухляк абсолютный. То есть все-таки это была предвыборная технология, обратите внимание. А вот Occupy Wall Street не побегали, нет. Прям сразу все получили по морде, по башке. Сразу всех разнесли жестко, и все. И разговор окончен. Гуляйте, ребят. Так что нужно понимать, что, где и как защищает то или иное государство. Вот. Американское государство, как центр капитализма, как страна, которая этот капитализм несет в массы, да, не, я не буду говорить про какую-то свободу, демократию, это все чепуха, это сказки для дураков, это неинтересно. Вы же понимаете, что Соединенные Штаты, например, прекрасно, так скажем, налаживают отношения со странами, где о свободе и демократии речи идти не может вообще. Ну, некоторые арабские страны, например. Какая там демократия, какая свобода? Но отношения с американцами у них великолепные просто по одной причине. Нефть и желание этой страны, да, далекой от Америки, но при этом абсолютно недемократичной, продавать по нужной цене американцам эту нефть. Вот и все. Ну, то есть договоренности. Американцы могут договориться. То есть все эти вот эти вот рассказы про демократию, свободу и прочее, это все чепуха, конечно же, абсолютно неинтересная. А вот разговоры про капитал – это самые интересные разговоры. Поэтому иногда я так в полушутку, а в полувправду говорю, что вот Маркс ученый. Карл Маркс ученый, понимаете? В основе всего лежит капитал. Ну, если мы в капитализме живем. Да? А где можно отнимать деньги, пишет Смекаеш. Смекаеш, вы нигде ни у кого не отнимете. Если вы пойдете сейчас на улицу у кого-то что-то отнимать, вас довольно быстро найдут и посадят. И вы будете мелким каким-то мошенником, значит, разбойником, и будете сидеть в тюрьме. А там вас где-нибудь кто-нибудь будет пытать шваброй, ну или что-то такое подобное. Ну и все, и разговор окончен. Вот. А отнять деньги у крупного капитала можно, например, сменой системы. Политической. Ну, собственно говоря, почему Соединенные Штаты Америки так яростно не любили Советский Союз? То есть вот какое было основание для того, чтобы американцам не любить Советы? Вот какое основание? Вот простому среднему американцу, работяге на заводе, вот почему он должен был не любить Советский Союз? Ну, первое, да, есть такое религиозное, потому что атеисты, они верят в Бога, мы верим в Бога. Американцы многие до сих пор набожные, хотя у них там тысячи церквей, и у них, значит, тысячи чертей в связи с этим. И обманщиков прочих. Ну, это ладно, это не важно. Первое и самое главное — угроза капиталу. Сидят люди за океаном, у них большая мощная экономика, у них высокие небоскребы. Мы строим здесь в Москве свои небоскребы по типу их небоскребов. Высотки сталинские, это же, вы понимаете, пародия на нью-йоркские небоскребы. Если что, если кто не знал, то это так. То есть мы говорим, вы знаете, мы в своей социалистической системе, где нет крупных капиталистов, у которых очень много денег, где есть только партийная номенклатура, да, она живет лучше, чем большинство, но, в общем, не так, как, конечно, крупный капиталист. Вот. Не так. Вот. Мы сможем вас победить. И мы сможем построить мир справедливее, лучше, чем вы. Мы сможем сделать так, что вот весь мир остальной увидит, что вы проигрываете. Ну, как вы считаете, это вызов? Это, конечно, вызов. Потому что если бы весь мир действительно был убежден и убедился в том, что социалистическая система эффективнее капиталистической, капиталистическую бы систему в эту же секунду смели бы все те люди, которые в этой капиталистической системе находятся. Но у социалистической системы не получилось доказать, что она эффективнее капиталистической, потому что капиталистическая система оказалась куда более гибкой, чем казалось тем, кто строил социалистическую систему. Вот социалисты думали, что они сделают 8-часовой рабочий день, а капиталисты на это никогда не пойдут. А капиталисты взяли и сделали тоже. И оказалось, что колбаса все-таки решает, понимаете? Вот холодильник решает, колбаса решает. Но не получилось. Вот и все, и проиграли. И проиграли, и, соответственно, получили то, что получили. Мы теперь часть капиталистического мира, да, и вызов не бросаем капиталистам никакой. А почему же тогда они не любят нас сейчас, да, вот так вот? Почему же тогда вот эти круги американские, да, верхние там слои какие-то атмосферы, они не любят Россию сегодняшнюю? Вы знаете, как бы это смешно ни звучало, это фантомные боли стариков. Ну, это старики во власти. Ну, вот вы же видите, что у них старые пердуны во власти. Ну, вы же это видите. У них есть некое реактивное мышление. У них есть вот эта вот убогость еще тех времен, когда они просыпались в ночи с криками «коммунисты идут». И они до сих пор считают, что мы коммунисты, вот понимаете. И вот мы вот там пытаемся у них отнять их деньги. А мы уже давно пытаемся заработать просто, и все. Мы такие же, как они, только вот, ну, как бы мы хотим заработать. Вот они все думают, что мы коммунисты. Сравни две части послевоенного Берлина, и все понятно, пишет Владимир. Нет, мы же не об этом говорим, Владимир. Мы же говорим о том, собственно, тоже, сравни две части послевоенного Берлина. Владимир, сравните, какой урон понесли Соединенные Штаты Америки в результате Второй мировой войны, да? И сравните урон, какой понес Советский Союз в результате Второй мировой войны. Сразу поймете бенефициара Второй мировой войны. Сразу вам ясно станет. Ну, просто посмотрите, Европа во что превратилась в результате Второй мировой войны. И если бы не план Маршалла, вряд ли бы она так дико быстро бы выросла. А план Маршалла, собственно, заключался в том, чтобы восстановить Европу именно под влиянием Соединенных Штатов Америки для того, чтобы противостоять Советскому Союзу. Ну, как бы очевидные вещи, не буду говорить, да? Вот, и посмотрите Соединенные Штаты. Что у них? Какой урон за Вторую мировую войну? 400 тысяч у них погибших, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, и ни одного, наверное, погибшего на своей территории, если не считать своей территорией вот эту вот Пёрл-Харбор. Но Пёрл-Харбор, он где? Он от континентальной Америки в 2000 километров, если я не ошибаюсь. То есть тогда же не было таких ракет, самолетов, как сейчас. Долететь до Америки у японцев не очень-то получалось. Вот они до этого Пёрл-Харбор долетели. Посмотрите, где он находится. Просто на карте потом поржете. Где Америка, а где Пёрл-Харбор? Нигде. Не существует вообще. Ну, они из этого миф такой раздули, как будто бы это прям нападение на Америку, нападение на Америку. Ну да, конечно. 200 тысяч они потеряли. Это страшная цифра, но несравнима с нашей, пишет Александр. 200 тысяч? Ну, значит, 200 тысяч, я, видимо, с ранеными вместе сказал, 400 с чем-то. Значит, что можно сказать по этому поводу? Это действительно страшная цифра, это ужас. По современным меркам вообще ад. Но это не сравнится с немцами. С их потерями. Это не сравнится с нашими потерями. Это точно не сравнится с китайскими потерями. Китай потерял тогда, ну, они разные говорят. Они даже и 35 миллионов называют. Ну, то есть, в войне с Японией. Японо-китайская-китайская-японская война, которая в рамках Второй мировой войны. Вы тоже знаете. Собственно, мы же от Квантунской армии Маньчжурию освобождали. Это, собственно, мы Китай освобождали от японцев. Ну, так, на всякий случай, если кто не знает. Вот. Все же думают, как, американцы сбросили две бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и японцы сдались. Нет, на всякий случай рассказываю, японцы не сдались. И по факту решающий вклад был внесен именно нашей армией, которая разнесла Квантунскую армию. Квантунская армия, потом посмотрите, что это такое, если кто не знает, на всякий случай. Коротко, японская. Китай людей не считает особо, пишет Андрей. Считает, считает. Китай сегодня, Китай вчера, это разные два Китая, да? Америка потеряла 625 тысяч, не 200, пишет Квазиморда. Ну, давайте посмотрим. В конечном счете мы же всегда можем посмотреть, у нас есть возможность. Потери стран во Второй мировой войне. Просто, конечно же, так, так, Германия, США. Так, население мобилизовано, потери вооруженных сил США. 405, все, я был прав, смотрите-ка. Все, я был прав. 405 399, из них с Японии 296. Ну, то есть с Германией они потеряли 100 тысяч. Вы поняли? Они с Германией не особо воевали, то есть с японцами воевали. Это японцы просто накрошили 300 тысяч американцев. Вот так вот. Грубо говорю, но это факт. А 671 тысяча — это раненые. Это раненые. Есть плененные еще и так далее. Потери мирных жителей у американцев, чтобы вы понимали, за всю Вторую мировую войну — 12 100 человек. Как вы думаете, легче им было экономику восстанавливать свою или сложнее? 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот мне 51-й написал, японцы сдались после бомбы. 51-й, я бы с вами немножечко, может быть, не то чтобы поспорил, я бы вам некоторые факты привел, а вы бы сами рассудили. Ну вот смотрите, значит, Хиросима и Нагасаки, бомбардировки осуществлялись 6 и 9 августа 45-го года, да? И вы говорите, японцы после этого сдались. Смотрите, бомбардировка Хиросима и Нагасаки, 6-е. И 9 августа. А акт о безоговорочной капитуляции подписан когда? 2 сентября. Правильно? Так скажите, пожалуйста, что же они тогда так долго сдавались-то? Ну, в смысле, они же сразу после бомбардировки взяли и сдались. Или нет? А потом мы выясняем, что оказывается, 15 августа 45-го, это после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, капитулировала экспедиционная армия в Китае численностью 1,2 миллиона человек. Ну, то есть и с китайцами. 16 августа 45-го капитулировала Квантунская армия, это которых наши брали, численностью 700 тысяч человек. 28 августа, представляете, 20 дней уже прошло. С момента Хиросимы и Нагасаки-то примерно, капитулировало первое и второе командование вооруженных сил Центральной Японии численностью 4 миллиона японских солдат. Мама родная. 12 сентября уже подписан акт о безоговорочной капитуляции. 12 сентября 45-го капитулировала южная группа армии численностью 680 тысяч японских солдат. Другие части армии сдавались постепенно по мере прибытия войск союзников вплоть до 30 ноября 45-го. Ну, то есть, знаете, вот это заявление, что прям после бомбы они все такие взяли и сдались, ну нет, не так это. Американцы попали в ловушку, сетями ловят аватары наших душ, манипулируя общественным настроением во всем мире, что с одной стороны соотносится с имперскими амбициями, а с другой стороны пришло понимание влияния Фейсбука и Гугла уже в собственной стране и бесконтрольного для общества, пишет Михаил. О, Михаил, а вы очень хорошо написали. Я сам вот задаюсь вопросом, американцы насколько контролируют свои соцсети и насколько они вообще контролируют то, что в этих соцсетях появляются. Но я вижу, что сейчас они пытаются вернуть себе контроль. Я имею в виду власти Соединенных Штатов Америки пытаются сейчас, в всяком случае, наладить как-то взаимоотношения власти и соцсетей, потому что они поняли, что это очень-очень важно, видимо, они взволновались. Японцы в США до атомной бомбардировки сжигало неоднократно обычными бомбами. Трупов было не меньше. Бомбардировка Токио, например, пишет Агафон. Кстати, да, спасибо большое, что напомнили про бомбардировку Токио, где город просто спалили. И, собственно, жертв там было, если я не ошибаюсь, больше, чем в Хиросиме и Нагасаке. Зато сегодня большинство японцев думают, что это СССР бомбы сбросил, пишет Дмитрий. Не знаю, как насчет большинства. Но давайте попробуем сейчас в интернете найти. Что думают японцы о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, да? Так, вот. Так, современные японцы думают... Оказывается, это Патрушев говорил, что большинство молодых японцев уверены, что бомбардировку Хиросимы и Нагасаки совершил СССР. Так, никаких упоминаний о подобных опросах в зарубежных источниках найти не удалось. Но это издание «Инсайдер», ему не доверять тоже как бы нельзя. Тут какая-то проблема. Надо искать какое-то другое издание, которое не было бы оппозиционным и не было бы провластным. Да, вот так, чтобы что такое... Японцы на Reddit рассказывают, что о войне знают японские школьники, как они и их родственники относятся к американцам. У меня на этот счет, вот цитата, противоречивые чувства. Почти всю жизнь я думал, что эти бомбежки мне нет оправдания. Мне в школе на уроках истории рассказывали, что Япония жертва войны. И, конечно, ни я, ни мои одноклассники в этом не сомневались. Но когда начинаешь изучать другую сторону медали, узнаешь о зверствах японцев Второй мировой, которых молчат в японских школах. Нанкинская резня, женщины для утешения, понимаешь, что у Японии тоже руки по локоть в крови, мне не нравится, что моя страна, то есть они знают, что их бомбили американцы, хотя они вообще-то знают, может быть, что их бомбили союзники, может быть, им не говорят отдельно, что американцы, хотя, с другой стороны, наверное, знают, но при этом, видите, им в школах не рассказывают, что японцы были виноваты сами тоже, значит, им рассказывают, что Япония — это жертва войны. Как-то похоже на Польшу, как-то похоже на Украину современную, да. Ну, Украина — это вообще слом мозга, они же были частью Советского Союза. Как-то похоже на Прибалтику, которая тоже была частью Советского Союза, но какого-то черта рассказывает нам про то, что они были оккупированы. Да, всегда им хочется напомнить про латышских стрелков. Ну, ладно. Так, у меня волосы дыбом встают, когда я читаю про отряд 731, это вот японцы, не забывайте про операцию «Вишня расцветает в ночи», которая была отменена после капитуляции Японии, только представьте себе, что Япония заключила союз с нацистами, развязала войну, вытворяла разные зверства в соседних странах, а теперь считает себя жертвой войны, то есть, ну, смотрите, японцы знают кое-чего, я из Японии, но уже давно живу в другой стране. Раньше я воспринимал атомную бомбардировку исключительно как несправедливость по отношению к Японии. Знал, что моя страна только лишь жертва войны опять. В детстве меня учили так: Япония хорошо, США плохо. Теперь я живу в США и больше не вижу историю исключительно в черно-белых тонах. Теперь я понимаю, почему американцы сбросили бомбы. Да, я до сих пор думаю, что это чудовищно, но я также уверен, что это остановило войну на Тихоокеанском театре военных действий. Теперь я знаю об отряде 731 и невольно сравниваю его злодеяния с ядерными бомбами. Я родился и вырос в Японии. Еще одно замечание японцев. Как уже писали мои земляки, японское образование сконцентрировано на том, что Япония жертва Второй мировой войны. Долгое время я так и думал. Я был в музее в Хиросиме. Больно смотреть на фотографии жертв атомной бомбардировки. Этого не пожелаешь и злейшему врагу. Я считаю, что все атомное оружие должно быть уничтожено. Но теперь я знаю, что, во-первых, американцы толком не знали о долгосрочных последствиях ядерного взрыва для здоровья человека, а во-вторых, японцы вторглись в соседние страны, устроили резню в Китае, Корее и других странах Азии. Меня бесит, что большинство японских СМИ и некоторые японские политики по поводу женщин для утешения заявляют, что все страны так делали, что женщины за это получали неплохие деньги. Мне грустно от того, что многие мои японские друзья видят только одну сторону участия Японии во Второй мировой войне. Почти все мои друзья не знают английского и не могут узнать из иностранных источников о том, что Япония творила во время войны. Нам на уроках истории... Это все японцы, просто переведено на русский. Дают только какие-то ключевые даты из истории Второй мировой. Эти события не анализируются, о том, что из них вытекает и как они связаны с другими, ничего не говорят. Зато об атомной бомбе рассказывают очень много, о том, как плохо поступили с Японией, как сильно бомбардировка Хиросимы повлияла на людей, как продолжает влиять. Мне кажется, что преподавание фактов без контекста и анализа бессмысленно. Это вот сами японцы говорят. Я коренной японец. Интересно же, правда же интересно? Вот честно скажите же, интересно. Я продолжаю читать, правильно? Я коренной японец, подтверждаю, что в школах дают только сухие факты о войне и очень подробно рассказывают о влиянии бомбардировки на простых людей. По-моему, это уделяют даже слишком много времени. Нас возили на места бомбардировок, переживших взрыв жителей Хиросимы и Нагасаки, рассказывали нам о бомбардировках, давали нам потрогать килоидные рубцы на руках, которые до сих пор болят. Мы учились складывать бумажных журавликов и пели песни о мирном небе над головой, как будто бы от нас зависит, быть в войне или нет. Ну вот как примерно. Ну здесь еще есть всякие разные, вот я могу читать, но в принципе они все одинаковые. То есть у нас, наверное, не очень правильное представление о том, что японцы знают, а чего не знают о Хиросиме и Нагасаки. Они, короче, знают, кто их бомбил. Но есть одно но. Они, им преподается история именно так, как будто бы они жертвы войны. Они жертвы такие безвинные. Ни с того ни с сего их отбомбили, взяли и все. То есть сухие факты, а после этого бомбежка Хиросимы и Нагасаки, ну и все. И, соответственно, те японцы, которые попадают в орбиту влияния Запада, они узнают про отряд 731, они узнают про зверство японцев, они узнают про там нанкинскую резню, они узнают про то, сколько убито было китайцев, как убивали там женщин, как использовали их, те же самые японцы. И они вообще узнают, что Япония была на стороне Гитлера во Второй мировой войне. Вот уж поразительная какая вещь. Больше половины японцев точно считают, что русские их бомбили, пишет Игорь. Вот мне подтверждение где-нибудь это найти, Игорь. Я это часто слышу, как-то подтверждение. Американцы нанесли обычными бомбардировками урона в сотни раз больше, чем ядерными бомбами. 60 городов стерли, а Япония не сдавалась, и только приближение армии СССР заставило их подписать капитуляцию, пишет Игорь В. Вот с этой расстановкой, так скажем, смысловой, я согласен абсолютно, Игорь. Я не считаю, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки остановила войну. Мне видится, что это такой, знаете, пропагандистский трюк как раз-таки американский. Более того, я считаю, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, она была произведена в большей степени не для японцев и устрашения японцев, а для союзников в виде, да, Советского Союза, для того, чтобы просто Советский Союз понял, что у американцев появилось ядерное оружие у первых, и что американцы имеют вот эту возможность его применять. А тогда это, наверное, имело, я думаю, очень серьезный такой психологический эффект. «Знают они все, не считайте их тупыми», — пишет Андрей. «Были на Камчатке в Крывеческом музее, экскурсовод как раз тоже говорил, что они считают, что бомбу мы скидывали», — пишет Лёля. Ужасно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Георгий.
Пожалуйста, Георгий.
По поводу бомбардировок, я в свое время тоже очень много чего читал. Ярче тысячи слов. Книга. Значит, смысл в том, что бомбардировка, она не была произведена как таковая, чтобы для устрашения. Значит, это был просто-напросто эксперимент. Потому что вот эти, там было три города. Хиросима, Нагасаки, третий не помню, которые не подвергались бомбардировкам вообще. То есть американцы крошили все города в округе, три города не трогали. Вообще не трогали, им нужно было понять валовый эффект бомбы. Они дождались, когда эвакуация со всех городов была переведена туда, там было очень большое скопление людей. И они просто в качестве эксперимента проверили, насколько сильно они отбомбятся, насколько будет валовить эту бомбу. Вот и все. Никакого отношения к войне, к победе эти бомбардировки не имели, даже близко.
Интересно, спасибо большое. Такого подхода я не слышал никогда, поэтому я его изучу. И потом уже как-то смогу что-то комментировать. Ядерное оружие по факту ничего из себя не представляет. Почитайте в Википедии хотя бы про первую А-бомбу, пишет Ван. Ну, правильно говорить, ничего собой не представляет. Ну, конечно, представляет. Сегодняшний это представляет, куда деваться. Ну, то есть мы же можем посмотреть мощность. Да давайте посмотрим. Мощность, не знаю, РС-36, да? 36... Воевода. Мне просто интересно узнать в тротиловом эквиваленте. В тротиловом эквиваленте. Вот найду ли я или не найду в тротиловом эквиваленте или нет. Ну, нам интересно. Просто, знаете, иногда бывают люди интересующиеся, они сравнивают, вот сколько, например, та же самая там Р-36 М2 воевода, например, насколько она мощнее, там, каких бомб, там, например, которые были сброшены Хиросимой и Нагасаки, да, или какие-нибудь еще бомбы. Иногда выходит так, значит, одна ракета сейчас, ну, с полной вот этой боевой нагрузкой, так это назовем, вот, она по мощности больше, чем все то, что было взорвано за Вторую мировую войну вообще. Одна. Вот где бы такое сравнение найти? На максимальной загрузке воевода несет 10 ядерных боеголовок мощностью по 800 килотонн в тротиловом эквиваленте или одну супербоеголовку мощностью 25 мегатонн. 25 мегатонн. А, это как раз и есть в тротиловом эквиваленте. Вот же интересно, а сколько всего взорвано в тротиловом эквиваленте за Вторую мировую войну. Вот и все. Сейчас мы найдем это с вами, дорогие друзья. Так, за всю войну не скажу. 30 килотонн. Это Висло-Одерская операция. На Южном фланге 25 килотонн. Это... Так, нет, не то. В период Первой мировой войны в воюющих странах составил около 5 миллионов тонн, во Второй мировой войне превысил 10 миллионов тонн, то есть 10 мегатонн. А одна воевода РС-36 это 25 мегатонн. Одна! Так что, конечно, ядерное оружие это не ничто. Ну, то есть, одна ракета и в 2,5 раза больше мощности, чем у всего того, что было взорвано за всю Вторую мировую. Ну, если верить этим цифрам, может быть, это вранье, может быть, есть какие-то другие цифры, может быть, я что-то неправильное посмотрел. Да, в каком интересном мире мы живем? Бардак, идиотизм, писали в советских газетах с 87-го, с гласности Горбачева. Да еще и отступать не разрешали, потому что в окружении тысячи танков... Не понял, Юрий, о чем вы? А сколько стоит приготовить обогащенный уран и плутоний для такой бомбы? Какие затраты, пишет Ван? Ну, видимо, дешевле, чем другое делать. А Хиросима и Нагасаки — это деревни, которые Японии были не нужны, пишет Ван. Ну, интересно. Это уже подход. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Сергей, да, Алексеевич. Да, пожалуйста, Сергей Алексеевич.
Вот. Из того, что вы говорите, возникает вопрос. Как удалось американцам установить контроль над Японией в условиях, когда у японцев сразу после войны боевой дух сохранялся, японцы ненавидели американцев? Ну вот сбросили 2 бомбы, правильно вы говорите. Потом американские солдаты, они что творили на территории? Да. Насиловали там, убивали, и никто их, они безнаказанные. Потом известно, что японцы, особенно интеллектуалы и чиновники, они традиционно были закоренелыми националистами.
Да, так в чем вопрос-то?
Которые презирали западные страны, правильно?
Ну так в чем вопрос-то?
Можно с большой долей уверенности сказать, что японцы, они вот действительно ненавидели. И что они сделали? Они разработали целую стратегию тотальной промывки мозгов японскому населению. Mm-hmm. И знаете, к чему они пришли? Mm-hmm. Что главное вот это, что было там у них? Они сразу взяли под свой контроль все средства массовой информации, это естественно. Потом у них началась целая операция с 70-х годов, операция по уничтожению мужественности. Mm-hmm. И как они это делали? Они начали кампанию по женоподобным мужчинам. Mm. У китайцев они сейчас борются. Вот вы там в свободное время наберите Нян Пао. Что такое Нян Пао, с чем борется сейчас Китай? Тоже с женоподобными китайцами.
Нян
Пао? С Японии перешло в Китай. Нян Пао.
Пао.
Угу. Да, Пао.
Угу. Сейчас посмотрим.
И вот вы увидите, они специальную кампанию организовали с поиском красивых мальчиков от 8 до 15 лет. Обучали их петь, танцевать, делали из них кумиров молодежи, промывание мозгов через шоу-бизнес. То есть это эффективнейший способ воздействия на общество, особенно молодежь.
Понял, сейчас почитаем.
Японцы стали ручными.
Ручными. Я понял, спасибо большое. Ну, в принципе, вот если смотреть на молодежь, действительно, вот это, знаете, желание сделать всех бесполым. Интересно, Нянг Пао. Уничижительный китайский термин. Это я в переводе уже читаю, он сразу мне с китайского, что ли, переводит. Для некоторых мужчин, что буквально переводится как куколка-оружие, девочка-пушек. Но чаще переводится как маменькин сынок. В коммунистической партии Китая используют этот термин в 2018-го. Синхуа пункт предназначен. Это перевод явно. Причем перевод, по-моему, с китайского. Чтобы показать свое предпочтение, образ мужественных китайских мужчин в интернете. Термин был использован в 2021 году. Ого-го, как сложно. Может быть, у нас, я сейчас попробую найти что-нибудь так, чтобы это было нормально написано. Это надо с китаистами говорить. Ньянг Пао, еще вот такой вариант. Ну-ка, давайте посмотрим. Нет, сложный опять перевод. Какой-то, ну, вот этот убогий интернет-перевод. Ньянг. Чайнис. Телевизион. Guardian of Chinese Television Programs, Young with You, and Example Target. Ну, что-то интересно было бы вот об этом немножечко узнать. Интересно было бы немножко. А, вот, власти Китая запретили, вот, например, новость по этой теме. Так, запретили показывать женоподобных мужчин на ТВ. Опа. Правительство Китая запретило телеканалам показывать в эфире женоподобных мужчин, при этом призывав пропагандировать революционную культуру в целях укрепления национального морального облика. Президент Си Цзиньпин призвал к национальному обновлению с усилением контроля коммунистической партии над бизнесом, образованием, культурой, религией во время более сильного Китая и здорового общества. Партия ограничила доступ детей к онлайн-играм до 3 часов в неделю и только вне учебных дней. Пытается препятствовать тому, что она считает нездоровым вниманием к знаменитостям. Почему? Вот как у нас, да? Это нездоровое внимание. Вещательные компании должны решительно положить конец мужчинам-неженкам и другой ненормальной эстетике, заявила Национальная администрация радио и телевидения, используя оскорбительный жаргонный термин «Ньянг Пао». Вот мы уже знаем этот термин. Обеспокоенность властей связана с тем, что китайские поп-звезды, находящиеся под влиянием южнокорейских и японских певцов и актеров, не могут служить примером мужественности для молодежи. А может быть, мы покажем этих всех китайских поп-звезд? Ну, каким-то образом. Ну, типа... Кого имеют в виду китайцы? Каким мальчиков, каких нельзя показывать по телевидению? Как это все? Не знаю. Корейские поп-группы. Так, обеспокоенность властей связана с тем, что китайские... Ага, я сказал. Теперь каналы обязаны избегать продвижения вульгарных интернет-знаменитостей, а также преклонения перед богатством и славой. Вместо этого будет поощряться изображение превосходной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма. Партия также ужесточает контроль над знаменитостями. Вещательные компании должны будут избегать попадания в эфир исполнителей, которые нарушают общественный порядок или утратили моральный облик. Также запрещены передачи о детях знаменитостей. Очень хорошо. Слушайте, мне так нравится, что делают в Китае. Я прямо чувствую, как мне нравится Китай. Недавно без объяснения со всех стриминговых сервисов пропала популярная китайская актриса Чжай Вэй, а ее имя убрали из титров фильмов и телепрограмм с ее участием. Другая актриса Джен Шуан была оштрафована на 299 миллионов юаней, это 46 миллионов долларов, по обвинению в уклонении от уплаты налогов в знак предупреждения знаменитостям БПП. Ну, это налоги. Понятно. Короче, женоподобных парней на манер, вот как это в Южной Корее любят. Кей-поп, по-моему, это называется все. Предлагают не показывать, да? Ну, что, покажем? Это КНДР. Зачем это нам нужно? Нам не нужно КНДР. Нам нужно показать кей-поп. Вот как выглядит фотография просто. Вбей фотографию. Вот, вот где картинки просто. Кей-поп и все. Группы. И у нас тут же будут вот эти все фотографии, которые вот мы сейчас покажем нашим зрителям. Вот, вот, вот против этого по факту выступают, как их называют-то, китайцы. Они говорят, что вот это вот все женоподобное, не надо показывать, потому что это развращает молодежь. Что молодежь становится тоже вот такой. Вот это все мальчики, посмотрите вот сейчас вот на экран. Это все мальчики на самом деле. Если вдруг кажется, что это просто коротко стриженные девочки, симпатичные, нет, это все мальчики. Можно дальше показывать. Ну, здесь яснее, что это мальчики, но тем не менее они все такие разрисованы. Одеты так по карнавально. Хотел сказать по петушиному, потом думаю, наверное, это не эфирно. Карнавально они одеты. Вот, тоже мальчики, посмотрите, розовые волосы, губки накрашенные, все дела. Вот они. Вот они, красавцы. И, в общем, против этого выступает Китай. Я понимаю Китай. И мне вообще нравится то, что делают в Китае. В последнее время прямо вот совсем нравится. Молодцы китайцы. Еще их называют «Леди Бой», пишет Валькирия. А при чем тут кей-поп? Это корейцы, там другое, пишет Михаил. Ну, мы же вам читали внимательно, надо же было слушать, Михаил. Китайцы говорят, что не надо вот таких продвигать звезд, которые похожи на корейских вот этих. Поэтому я и говорю кей-поп. Ну, то есть у корейцев это пошло, и китайцы сейчас подхватили, так скажем. Ну, я имею в виду, молодежь подхватила вот эту заразу. А китайцы сейчас пытаются с этим бороться и говорят, не надо, как у корейцев нам, давайте делать нормально. Давайте пусть мужики будут похожи на мужиков, значит, а женщины на женщин. А, посмотри, сколько просмотров они набирают. Они много просмотров набирают, конечно. Но это вот может быть как... С чего эта тема началась? Нам слушатель позвонил и говорит, вот есть такое еще оружие, да? Няньпао. Это вот это, маменькин сынок, женоподобные мальчики. Каким образом из нации целой, из государств или вообще в целом из людей в мире выбивается вот эта мужественность, мускулинность и, ну как... Ну да, мужественность выбивается. Потому что мужественность — это опасно. Это значит, что человек может взять там в руки оружие, еще что-то. А вот когда какие-то все ходят бесполые, это оно вроде и неплохо. И вот таким образом в том числе, да. Собственно, я вот смотрю на наших звезд и понимаю, что так оно и есть. Так оно и есть. Тоже посмотрите, это кто такие вообще и как они выглядят. Ну, страшное дело. Они в топах всегда, пишет деревенский парень. Конечно, они в топах всегда. Если еще мы можем представить себе такой момент, деревенский парень, что в топы можно завести намеренно кого-то и там держать намеренно, и что просмотры можно накрутить, и что слава зависит на самом деле от того, сколько денег в тот или иной продукт вложено, то тогда совсем все становится понятно, да? Вы же понимаете, что без финансирования не было никаких просмотров у них. Ни у кого. Это надо сделать модным. А чтобы это сделать модным, надо очень сильно постараться. Это должно несколько индустрий сразу работать над тем, чтобы это стало модным. Иначе оно не станет модным. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, октябрь, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Что-то ссылок понаоткрывал, аж ужас какой-то. Все вам читаю, нахожу. Евро 82.57, доллар 70.89, нефть Brent. Чего? Доллар ниже 71? Боже мой. Нефть 84.73 и Пара биткоин-доллар в связи с тем, что доллар ничего не стоит, 62 121 доллар 79 центов за один биткоин. Какие интересные вещи происходят в Казани, еще в некоторых республиках Северного Кавказа. Разрешено многоженство, пишет Котопес, как будто мы в разных странах живем. Котопес, такую интересную вы тему заводите, если честно. Я бы вот даже подискутировал на эту тему, в каком-то смысле попробовал подумать. Я знаю, что у нас это, ну не то, что запрещено, но не разрешено. Многоженство у нас не разрешено. Невозможно так взять и зарегистрировать несколько жен себе, правильно? Невозможно. Но ответьте мне на вопрос. Прямо. Почему многоженство это плохо? Кроме религиозного аспекта, потому что в некоторых религиях это запрещается. Вот почему многоженство это плохо? Ответьте. Мне прям интересно. А почему хорошо? Я вам сам сейчас отвечу. Как мне кажется. У меня сразу такие фантазии рождаются, прям потрясающие. Значит, но вот почему плохо? Все с ним говорят, о, господи, многоженство. Я говорю, а почему плохо? Почему нельзя? Почему, вот смотрите, вот я задам вам вопрос, смотрите, почему, значит, бороться за права геев и однополые браки, это очень хорошо, а бороться за права тех, кто хочет многоженства, это очень плохо. Почему многоженство это средневековье, а, значит, однополые браки это передовое мышление? Почему не назвать однополые браки, например, даже не средневековьем, а, потому что средневековье, естественно, это не подходит, а античностью? Ну, в античность было такое. Ну, педерастия, оттуда термин-то и пошел, собственно, да? Античностью назвать, а вот многоженство назвать передовым мышлением, например. Не хотите? Почему все, что, так скажем, так или иначе намекает на то, что мужчина может быть мужчина, да? Такой он. Лев, да, вот. Прайд. Ну, прайд в хорошем смысле. Почему даже слово прайд себе забрали гомосексуалисты? Почему они его забрали себе? Серьезно. Почему нельзя? Почему? Почему жениться на ручке? Ну, вот знаете, там на ручке, на кошке женятся, там браки бывают такие в Европе. Это хорошо. А много жен это плохо. Почему вообще много жен это плохо? Мне кто-нибудь объяснит, нет? Давайте, 7373948. Почему много жен — это плохо? Почему нельзя? Почему нельзя это юридически оформить в нашей стране? Почему? Пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, Алексей, добрый.
Ну, представьте себе наоборот. Многомужье. То есть у одной...
Ну, какое многомужье? Ну, какое многомужье?
Ну, как? Ну, вот...
Ну, пусть возьмет себе. Да, пожалуйста. На самом деле, мне вообще по барабану, если у одной женщины будет много мужей. Вы мне скажите, почему нельзя многоженство?
Затрудняюсь ответить.
Вот. Вот почему нельзя? Кроме того, что какие-то женщины возьмут себе много мужей. Но зачем женщине много мужей? Задумайтесь. К чему это все? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, добрый день.
Да.
Но многоженство это вообще-то хорошо, но просто у нас разные менталитеты есть. В мусульманских странах это приветствуется.
А почему в нашей стране это не приветствуется?
А потому что у нас мужчины такие своеобразные. Вы знаете, что там... что перед тем, как жениться второй или третий раз, вы должны, так сказать, обеспечить свою ту жену, которая была у вас там.
Прекрасно, потом, прекрасно, говоря, обеспечим.
Полностью.
Обеспечим полностью.
Да кто у нас обеспечил? Посмотрите, у нас половина населения пьянь да рвань.
Господи, так это она потому пьянь и рвань, это население, потому что мотивации нет.
Да а какой так... мотивации? Надо работать. А мусульмане что? Они-то откуда деньги все берут? Они-то как-то крутятся, как-то выживают, как-то рожают детей. Как-то, посмотрите, у них по 5-6 детей. У них совсем другие уклады в жизни. Чтобы жениться второй или третий раз, они должны получить разрешение от первой жены, чтобы она разрешила жениться ему второй раз. Но при этом он должен обеспечить свою первую жену и детей от нее полным достатком. А у них все жены, что первая, что вторая, что третья, никто не работает. Значит, мужики каким-то образом деньги откуда-то достают же, правильно? Значит,
кровь, не, ну, ради, так, ну ради такого-то можно и достать. Понимаете, вот ради шубы и сапогов...
Вот вы попробуйте, достаньте. Вот вы, например, вы даже не женаты, к примеру. Ну... Вам 30 с лишним лет, а вы даже ни разу не женаты.
А знаете почему?
Достаньте.
А знаете
если
почему?
Бы это не за... Если бы не эта работа, где бы вы работали, к примеру говоря?
Не, ну вы даете. Ну вы даете. Ну я же уже работаю на этой работе. Ну.
Ну хорошо, на этой работе вы работаете, а ну, к примеру говоря, а почему вы не женитесь, к примеру? Конечно, это ваше личное.
Так дело. Потому что нельзя несколько, потому что одну ну, надо брать и навсегда.
Женитесь, к примеру говоря, да, я обеспечьте и посмотри, что такое содержать семью.
Да не, ну я не понимаю вашу, сразу... я не понимаю ваш этот тезис. Ну в чем прикол брать одну, если я и говорю, что нужно несколько, вроде вопрос-то в этом. Вы говорите, ну возьмите да попробуйте, я точно знаю, что вот возьму, попробую, и у меня денег хватит. Ну то есть вы прям вот не сомневаетесь, прям вот хватит. Ну реально, я просто знаю это и все. То есть, ну как бы не хочу сильно вот сейчас выпендриваться, но хватит. Хватит, на обеспечить хватит. Поэтому у меня вопрос другой. Почему многоженство это плохо, мне кто-нибудь ответит или нет? Вот почему? Вот геи, нам говорят на Западе, это очень хорошо. Однополые браки, это классно, они нам говорят. Я говорю, окей, допустим, это ваша проблема, геи. И вы там что-то хотите. Что хотите, то и делайте. Я вообще в вашу жизнь не лезу. Мне вообще все равно, что вы делаете. Допустим, да? Но многоженство, это плохо почему-то. Вот почему. Понимаете, если исходить из библейских норм, из библейских, да, то ничего хорошего в геях тоже нет. В Ветхом Завете известно, что с ними надо делать, да, то есть побить камнями там, уничтожить как-то, ну и кровь их на них, все, все, убить и все. Это Ветхий Завет. В Новом Завете я что-то ничего не находил подобного, но это ладно. Ну вот Ветхий Завет он так говорит. Вот. Но он и как бы и про многоженство, по-моему, ничего не говорит, Новый Завет. Что-то, по-моему, там такого не было, про многоженство. Соответственно, если мы исходим из того, что мы такие дикорелигиозные, то тогда и не это нельзя разрешать, не это нельзя разрешать, правильно? Ну, я так вот хожу по улице, смотрю на людей, но не могу сказать, что они такие прям религиозные. Ну, такие как бы себе атеисты, атеисты. Некоторые что-то там верят, некоторые один раз в жизни в церковь приходят, уже мертвые и в гробу, их просто приносят родственники. А так в целом, ну, вопрос, почему многоженство это плохо? Мне кто-нибудь объяснит? Вот есть у кого-нибудь прям вот резонное понимание того, что это плохо, и объяснить почему? Не потому что ты не обеспечишь. Ну, окей, не я, кто-то другой обеспечит. Почему это плохо? Вот объясни, почему это плохо? Почему многоженство это плохо? Мне интересно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. На самом деле, вот пытался настойчиво дозвониться, слава богу, удалось. Мне кажется, многоженство в данном случае – это проблема феминизма. То бишь, таким образом, права женщин, которые тщательно в последние годы отстаивали свое мнение на право быть наравне с мужчинами или даже быть их выше или занимать...
Я понял, более, значит, но скажите, вот как это нарушает права женщин, если женщина хочет жить с мужчиной, и там они вот договорились таким образом жить? Как это нарушает ее права?
Ну, там же получается, что мужчина – это вожак стаи, образно выражаясь. Он альфа-самец, он доминирует в любом случае над теми женщинами, которые у него в семье. И они, получается, ниже стоят на ступень. Вот вся история.
Но если это их выбор?
Нет, сознательно и гей – это тоже может быть выбор чей-то, или там преступление какое-то и подобные вещи. Это все чей-то выбор, на самом деле. Но в целом многие молодые поколения ведутся на пропаганду, которая в том числе и феминизмом, я могу назвать, да? И, соответственно, делают выбор...
Ну так что, значит, многоженство плохо, потому что не нравится феминисткам. Ну, как бы, мне все равно нравится, не нравится феминисткам. Я в их жизни лежу феминистическую, а что они ко мне будут лезть? Это фигня какая-то, это не довод. Нужно объяснить, почему многоженство это плохо. Вот почему.
Ну, вот я по-другому попытаюсь сказать.
Давайте.
Многоженство, когда несколько людей находятся в подчинении у другого человека.
Ну, вот, это так можно сказать, что вот в любом браке женщина находится в подчинении у мужчины. Ну, почему она в подчинении-то находится, я не понимаю.
Ну, в подчинении, потому что один мужчина управляет группой женщин.
Да, почему он управляет? Обеспечивает, это не значит управляет. Ну, знаете, вот люди бывают обеспечивают всех, а не значит, что они управляют. Спонсор такой. Детей одевает, кормит, жилье покупает.
Ну, опять же, если ретроспективу сделать, да, в те страны, где многоженство было испокон веков, скажем так, да, то всегда право выбора, что делать женщине, было у мужчины, который это...
Ну, сказал. И в странах, в которых, значит, даже были браки просто мужчины и женщины, без всякого многоженства, все равно всегда испокон веков мужчина выбирал. Но потом это сгладилось, так скажем. Сегодня партнеры в браке все. Большинство своего. Ну...
Ну, тут я не могу больше откомментировать.
Вот и я не знаю. Вы понимаете, вот я все ищу. Вот, спасибо большое. Что ж плохого-то в многоженстве? Я все ищу. Я даже не знаю, можно ли в эфире вообще задаваться таким вопросом. Может быть, нельзя? Может быть, это нарушение какое-то? Я никого ни к чему плохому не призываю же. Я просто спрашиваю, да? Правильно? Мне просто интересно. Пусть женщины позвонят, пишет Майлз. Пусть женщины позвоните, объясните нам, что плохого в многоженстве. Ну, пожалуйста. Вот просто мне интересно. Вот сейчас я отбиваю все звонки, нам звонят только женщины. Мужчины сейчас, не звоните, пожалуйста. Если вдруг я услышу мужской голос, мы вдруг задумаемся все. Вот секундочку над тем, кто позвонил, и запомним вас. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день.
Добрый. Дмитрий, мы женщин ждем. Дмитрий, нет, мы же сейчас женщин ждем, мы хотим женщин послушать. Дмитрий, вы молодец, но мы слушаем женщин. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, Алексей,
здравствуйте. Да-да, здравствуйте.
А вот я могу объяснить, чем плохо многоженство.
Чем?
В принципе, как я понимаю.
Давайте. Только скажите, как вас зовут?
Екатерина.
Спасибо, Екатерина, пожалуйста.
Если тут надо рассматривать с двух сторон. То есть либо мы рассматриваем понятие брак, либо мы рассматриваем понятие семья. Если рассматривать понятие брак юридическое, то многоженство – это прекрасно. То есть женщине будет вообще супер. Ее муж будет обеспечивать. То есть если будет...
Всяко лучше, чем быть любовницей, правильно?
Конечно. Сколько любовниц, которые стонут, что он там не разводится годами,
вот.
Что и так далее. Вот. А тут у нее будет официальный статус. Она Все. Будет вторая там, или третья жена. Будут Все. Дети.
У нее будут претензии на там определенные вещи юридически. Она будет иметь право на недвижимость, там часть машины какой-нибудь. Да. Ну, я не знаю.
Да, да. То есть куча привилегий, которые сейчас имеет законная жена.
Вот.
Это если... Если мы рассматриваем брак как юридический аспект, если мы рассматриваем семья, в моем понимании семья к браку имеет отдаленное отношение, потому что семья это, семья это про любовь, брак это про деньги. Соответственно, если мы рассматриваем понятие семья, то здесь, конечно же, многоженство это плохо, потому что что такое любовь? Любовь это когда ты... Любовь, ну, если брать там православный аспект христианки, то любовь, она там всепрощающая, там все терпящая и так далее. Если просто брать любовь, как я понимаю, то любовь это когда ты для человека можешь сделать, даже пожертвовав собой, все, чтобы он был счастлив. То есть для тебя счастье это когда ты...
Но почему же тогда в традиционном браке без всякого многоженства так много несчастных?
А потому что люди путают понятия брака и семья.
И семья.
Люди не понимают, что брак и семья это разные вещи.
А вот скажите, вот такой вопрос. Вот Андрей пишет, что любить можно сразу двух или трех женщин. Прям вот любить.
Нет.
Нет, нельзя?
Я уверена, что может быть Андрей, да, своей сердце у него настолько широкое, настолько большое, что он сможет любить двух или трех женщин, но я вам как женщина скажу, что когда, например, если я буду понимать, что у меня там есть, ну, в нашем браке есть еще другие жены, то я не смогу любить мужчину вот той любовью настоящей, потому что я буду знать, что, ну, извините меня.
Да-да-да-да-да-да, ничего страшного.
Что... Я буду знать, да, что, ну, здесь пусть его поддержит другая жена, здесь пусть она поймет. То есть любовь, она не настоящая будет, это будет какая-то фальшивка, когда трое невозможно...
Чувство соревновательное появится, да, чувство...
Даже,
чувство есть, собственничества куда-то уйдет, как будто бы он
да,
не только то есть, ваш...
Да? Да, будет некая фальшь. Любовь, невозможно вот это понятие, любовь разделить на троих. Или невозможно его получить от троих в той мере, в которой нужно.
То есть мы сейчас говорим о том, что да, мы вот пишет Д, по сути собственницы. Вот и ответ.
Собственница это опять же понятие такое чуть-чуть не в любовь. Ну может быть и в любовь, но тут все-таки, ну да, то есть и собственность, тут понятие собственничества тут тоже играет роль.
Играет.
Но тут, в моем понимании, вот я делаю акцент именно, что любовь невозможно разделить на вот кучу народа, которая будет в таком браке. То есть не будет не будет настоящей семьи.
И я бы хотел вам сказать, Екатерина, что очень многие вас прям сильно хвалят в сообщениях. Это я так вам просто. Настроение дополнительного придать. Очень много, говорят, очень мудрая вы. Спасибо вам большое за звонок.
Я постаралась именно объяснить с женской точки зрения. Я поняла, что мужчины не могут понять. Вот они не могут выслушать.
Мы даже, когда вы объяснили, все равно не понимаем. Мы все равно до конца не понимаем. Но вы нам это простите. Ну, такие уж мы люди. Спасибо вам большое, Екатерин, хорошего дня. Женщина очень правильно вам объяснила, пишет Анна. Так вам собственник и раскрыл все карты, пишет, да. Потому что многоженство — это еще и многотещество. Как известно, три тещи. Тещи тоже три, пишет Георгий. Вообще не понимаю никаких проблем с тещами. И не понимаю проблем с родителями. Вот просто ты берешь женщину в жены. Вот у нее есть родители. Вот есть они и есть. С ними можно даже, может быть, сейчас скажу страшную вещь, не общаться. Вообще. Ну, конкретно вам. Хочешь к родителям? Go. Пожалуйста. Вот машина, вот ключи. Езжай. Все. Кайфуй. Все. Ну, раз в 10 тысяч лет появиться, сказать здравствуйте, посидеть за столом и уйти. Все. Проблема с тещами. Зятьями, свекрувями, и кто там еще бывает. Знаете, когда начинаются? Они начинаются тогда, когда вы все живете в одном пространстве. В одной квартире, в одном доме. Когда вы все вместе в одном пространстве живете. Но я вам раскрою один маленький секрет. Когда вы живете все в одном пространстве, у вас проблемы начнутся даже с собственными родителями. Которые будут вами командовать, как будто бы вы дети. А вам уже 60. А они все вами командуют, потому что вы дети. Поэтому контакты со старшим поколением, будь то ваши родные родители и будь то родители вашей второй половинки, а то может быть и третий, и четвертый, кто знает, вдруг после этого эфира у нас тут задумаются и разрешат многоженство. Значит, с ними надо общаться уважительно, им надо помогать. Но вот прям так присасываться к ним, ну не надо. Ну, мне кажется, здоровый должен быть, хорошее такое уважительное отношение, но при этом, ну, не надо перебарщивать, да? У них своя жизнь, у вас своя жизнь. Все-таки, да, да отлепится от родителей, да прилепится, собственно. Ну, знаете, да, это из Писания есть такая вещь. Сейчас, да отлепится, сейчас, люблю ее. Вот, да отлепится сын от матери и прилепится к жене. Вот, и будут одно целое. Сложно, конечно, представить, как могут быть одно целое, одним целым один мужчина и три женщины, я согласен. Но это, опять же, я говорю, религиозное восприятие. Если мы люди верующие, и если мы такие прямо христиане, то, конечно, у нас не получается никак в концепцию многоженства применить. А если мы люди верующие, но не христиане, а, например, какая-нибудь религия, которая позволяет, то почему нет, во-первых? А если мы атеисты, то вообще что нас ограничивает? Правильно? Ну, говорит, что нас ограничивает, если мы атеисты? Закон? Все? Больше ничего? Если разрешат многоженство, то феминистки начнут требовать многомужества. Да без проблем, давайте им разрешим. Какая проблема? Давайте разрешим многомужество феминисткам. Какая проблема? Вы представляете себе качество мужиков, которые пойдут в многомужество? Ну, Алла Пугачева нам спасибо скажет. Ну и что? Нам какая разница? Да пожалуйста. И правда. Правда, уж лучше пускай бабы берут себе несколько мужиков, чем мужики с мужиками будут жить, нет? Ну правда. Ну наихудший вариант — это все равно мужики с мужиками. Когда. Он наихудший. Правда? И за него бьются прям по всему миру. И сериалы снимают, и все что угодно. Вот хоть раз бы где-нибудь, в каком-нибудь сериале, там, для подростков, для взрослых, еще для кого-нибудь, имеющий некий нарратив, вот это, да, воспитательную функцию несущую, вот хоть раз бы как-то пытались воспитывать толерантное отношение к многоженству. Вообще никогда такого не видел. В жизни не видел такого. Никогда. Наверное, только в турецких сериалах. И то там интриги постоянные там у них. Вот. Может быть, поэтому женщинам так нравятся турецкие сериалы, да? Вот обратите внимание, там султан, и у него там какие-то наложницы, жены, они там между собой что-то решают, какие-то вопросы, и женщины с удовольствием смотрят эти турецкие сериалы. Почему? Вот почему? По сути, им же должно быть омерзительно, если это омерзительно, это как это может быть, у одного мужчины столько женщин, они сразу должны выключать, правильно? Ну вы же, вот, мужики, вот давайте честно, вы же иногда заходите в интернет, а интернет, известно, изобретен для того, чтобы смотреть там порнуху, да? Вы заходите, и вот, например, вы зайдете куда-нибудь на какой-нибудь сайт, и там попадете на что-нибудь, ну, нетрадиционное. Ну вы скажите, вы будете смотреть? Нет, конечно. Вы сразу блеванете и выключите, да? Ну, тут вопрос, как, что вперед? Сначала блеванете, потом выключите, и выключите, потом блеванете. Вот два варианта у вас, да? Правильно? Правильно. Соответственно, значит, нравится. Значит, если женщины смотрят на все эти гаремы, все эти вот эти султаны ходят, у них там какие-то перья из головы, что-то там как-то, ну, я не помню, как это все называется, одежда какая-то, да? Вот эти кинжалы там, они ходят, все такие бороды у них красивые, да? Вот. И там у них гаремы, и всем это нравится, и все это смотрят. Значит, всем, в принципе, нормально воспринимают эту ситуацию, правильно? Ну, правильно или нет? Скажи «да». Скажи «да», 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 правильно. Там постоянно одна съедает всех конкуренток, пишет Дэн. Ну и прекрасно, женщинам, по крайней мере, есть чем заняться. Вот понимаете, если бы женщина в семье, в многоженство, там наложницы, женщины, жены, они между собой вьют интриги, бьются, да? Это всяко лучше. Пускай они лучше друг друга едят, чем мужика. Потому что в традиционной семье, в нашей, что получается? Ну, давайте, да, давайте откровенно. Женщина просто съедает мужика со временем, и все. И превращает его в тряпку. Когда он превращается в тряпку безвольную, которая не может ничего никуда пойти с друзьями, там ничего сделать без разрешения, да, все надо согласовывать с его женой постоянно, вот, а может быть и с тещей. А он вдруг становится неинтересным. Он становится тряпкой, которая неинтересна, все. И вот ищется какой-нибудь герой. Где-нибудь там, на белом коне, который будет относиться по-скотски к ней. Вот по-скотски, но зато он будет вот такой вот, он дерзкий там, будет посылать, кричать на нее, еще что-то. А тот, который вот рядом, он должен быть послушным такой, плетью весь отбитый. Вот. Да, белая госпожа, да, белая госпожа. Ну, в евнуха превращают. Да, не в прямом смысле. Тестикулы-то на месте, в принципе, но атрофируется этот орган у мужчины в определенный момент. И все, ну, и это такой... Евнух метафорический. Ходит там по дому что-то. Нет, в Дюне были официальные наложницы, пишет Олег. У султана на голове султан из перьев, пишет Андрей. Давайте уж до конца пойдем. Разрешим проституцию, как во многих странах, пишет Италия. А вот проституция, это уже не очень хорошо. Знаете почему? Потому что многоженство — это ответственность перед несколькими людьми, а проституция — это безответственность в полном ее понимании. Поэтому многоженство и проституцию сравнивать нельзя. Это другой разговор вообще. Это о другом разговор. Поэтому надо пожить перед свадьбой. Если с тобой пьет пиво и смотрит футбол образно, то и гараж не нужен, а который надо идти, в который надо идти к друзьям, пишет добрый злодей. Ну, конечно, конечно, добрый злодей. Конечно, не нужен. Да-да. Убеждайте себя в этом. Да, переключаюсь на другой сайт, пишет Михаил. На другой сайт сразу? Михаил, на какой уходите? В реале одна женщина с детьми от разных отцов за семейным столом сидят все вместе, пишет Синтез. Семья абсолютно недемократическое явление, нет равенства внутри семьи. Как органы в теле не равны, так и члены семьи неэквивалентны друг другу, пишет Наталья. В каком-то смысле, Наталья, может быть, впервые в жизни я с вами соглашусь. Потому что там, где двое, все равно есть лидер и тот, кто лидера ведет. Нет, наоборот. 10.30. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.